Продолжаем исследовать историю средневековой Руси, и мы снова в эпохе Ивана Грозного. Сегодня мы поговорим о таком знаковом явлении, о котором, наверное, только ленивый не слышал. Это явление называется опричнина. Что только про этот феномен не было сказано. Самые, наверное, залихватские борзописцы сравнивали опричнину с репрессиями 1936-38 годов при Сталине. Тоже оплеванный, оболганный период времени, понимаемый зачастую совершенно неправильно. Точно так же нет полного понимания и с опричниной. Потому что опричнина, как ни крути, а была связана с репрессиями и очень большой кровью. Тем не менее, мы не имеем права не обсуждать это, хотя бы в попытке понять, а что же это такое было, опричнина. Опричнина – это период, который продлился с 1565 по 1571-72 год. То есть, всего-то буквально ничего. Однако, исторический след у нее очень большой. Причем, след именно историографический. Потому что именно исторические материальные последствия опричнины были куда более скромны. Тем не менее, существует такое понятие, как избранная рада, о котором мы упоминали, рассуждая о внутренней политике времен Ивана Грозного. Избранная рада – ближайший круг советников, который находился при личности царя, помогая ему вырабатывать те или иные решения. Входили в нее многие люди, однако виднейший из них – это Алексей Адашев, поп Селивестр и князь Андрей Курбский. Сразу оговоримся то, о чем мы упоминали в нашей первой беседе о внутренней политике Ивана Грозного. Термин «избранная рада» – это термин, придуманный Андреем Курбским. И, скорее всего, мы это видим из всего массива источников. Никакой избранной рады, как специально учрежденного института, не существовало. Для Андрея Курбского сам термин «избранная рада», то есть «отборные советники», кстати говоря, калька с польского термина такого же рода, нужен был для того, чтобы показать два этапа правления Ивана Грозного. В первом этапе он участвовал, сам Курбский, очень активно, а потом почему-то вдруг стал лютым врагом Ивана Грозного. И вот именно избранная рада в его истории великого князя Московского и объясняла этот внезапный его политический маневр. А в чем, собственно, дело? Пока была избранная рада, и пока около царя были приличные люди, такие как Курбский, все было хорошо, и правление было предельно благообразным. Но потом царь вдруг решил превратиться в восточного деспота и разогнал, а частично уничтожил собственную избранную раду. Несчастному Курбскому пришлось бежать, и вот после этого началось тираническое правление, против которого Курбский, собственно, и выступал. Как материально, иногда даже саблей в руках нападая на собственную бывшую страну, так и на книжных страницах, в переписке с Иваном Грозным и в собственном литературном произведении. Поэтому доверять его сведениям о реальном существовании избранной рады практически невозможно. Но, однако, факт остается фактом. Около Ивана Грозного в самом деле находились и Алексей Адашев, и Андрей Курбский, и поп Селивестр, и в самом деле они вырабатывали вместе некие мозговые штурмы, как бы мы сказали теперь. То есть, пытались принять те или иные решения. Но избранная рада при всей условности перестала существовать на какой-то момент. При всей условности самого термина. А именно, Алексей Адашев из-за чрезвычайно неудачных политических переговоров в Литве, где он проявлял излишнюю несанкционированную самостоятельность, оказался отставлен. Ну и в дальнейшем события приобрели ход, буквально сходящий с гор лавины. Потому что 15 января 1562 года Иван Грозный пошел на издание специального царского указа, который еще более ограничивал древние вотчинные права. Если еще по уложению о службе вотчинники с дворянами и детьми боярскими были уравнены, они были уравнены в службе, то теперь они были уравнены еще и в правах и обязанностях. То есть он повел, царь повел все больше и больше наступлений на древние вотчинные права древней же княжеско-боярской родовитой аристократии. И это, кстати, ему не простили. Потому что во время подготовки очередного похода в Литву, причем похода большого, царского, когда двигались пушки, собирались серьезные силы из десятков тысяч человек. То есть, там как минимум 20 тысяч человек в этом походе должно было быть задействовано. Пушки просто не успели к точке встречи войска в Великих Луках. Они опоздали, причем опоздали настолько серьезно, что весь поход пришлось сворачивать, потому что до осенней распутицы попросту не успели. Ну и, конечно, царь был, мягко говоря, удивлен. А как же, собственно, так? Оказалось, что в Москве существует прям целая группа коррупционеров, пользуясь современной терминологией, которая собирала деньги с владельцев земли, через которых должны были идти царские поезда, ну, то есть обозы с артиллерией, чтобы эти обозы не проходили через их земли. А это дело было для ватчинников чрезвычайно накладное. Ну, представляете, им требовалось обеспечивать быстрый проезд тысяч и тысяч лошадей и тысяч людей, груженных тяжеленными пушками, пороховым припасом, ядрами, за свой счет. Это была их прямая обязанность. Но если дать небольшую взятку, маршрут царского поезда слегка изменялся. И вот, превратив прямой маршрут в крайне извилистый маршрут через те земли, которые не давали взяток, вот эта группа коррупционеров гарантировала и обеспечила то, что пушки просто опоздали к началу похода. И огромные деньги, потраченные на его подготовку, оказались потрачены буквально впустую. Пришлось проводить расследование. И вот тут-то на допросах, которые в то время без затей проводились при помощи пыток, в первую очередь дыбы и огня, выяснилось, что не взятками едиными живет Москва, а прямо в Москве зреет и уже созрел заговор против самого царя. Заговор, который должен был результироваться прямым восстанием, бунтом, тогда, когда царь с войском окажется за пределами собственной страны. И вне зависимости от результатов похода, очень может быть, что царю просто стало бы некуда возвращаться. Мы сейчас доподлинно не знаем, насколько заговор был проработан. То есть, была ли составлена настоящая коалиция, у которой был четкий план от А до Я. То есть, как мы будем действовать против царя. Готовилось ли цареубийство? Ничего этого доподлинно мы сейчас не знаем. Но вот то, что заговор в принципе готовился, вот это мы можем утверждать с 90% вероятностью. И исходя из источников, и исходя из действий, которые предпринимала и княжеско-боярская аристократия, да и сам Иван Грозный. Начались следствия. Каковые следствия привели к 1565 году, к тому, что царь, давайте скажем современным молодежным языком, психанул и потребовал в ультимативном порядке от Боярской думы разделения страны на земщину и опричнину. Земщина – это вот та самая старая Русь, которая существовала со времен Рюрика, то есть, ну, собственно, основная часть нашей страны. И опричнина от слова «оприч», то есть «вовне кроме». Слово запредельно говорящее, много и ярко рассказывающее о характере самого самодержца. Опричнина – это традиционный термин древнерусский, который обозначал «вдовий ценз», то есть «вдовью долю», которую вдова получала по смерти мужа. Таким образом, Иван Грозный показывал себя пострадавшей бабой. Вот давайте скажем по-простому и простите меня, пожалуйста, за такую простонародную речь. Он перед всеми говорил, что я как жена пострадавшая, ну, то есть баба. Вы меня обидели так, что как будто бы все. Я венчанный царь, то есть заключивший брак со страной. Более со страной этого брака не имею. Я вдова и требую свою долю. Если мы скажем в нормальных западноевропейских терминах, царь требовал не более чем выделение собственного домена, то есть земли, где феодал является полновластным хозяином, потому что она принадлежит ему как вотчина, то есть царь Грозный хотел показать всем, что он теперь тоже вотчинник. Ну, естественно, так как это не просто князь или боярин, это некоторым образом самодержец всероссийский. Вотчинка у него получилась знатная. Куда отошло, где 30, где 40, а где и 50% земли. И таким образом, у нас в России получилось две России. Одна земская Россия со своей думой и собственным управлением, и опричная Россия со своей думой и собственным же управлением. Царь даже разыграл настоящий спектакль, когда он публично уехал в Александровскую Слободу, где был организован такой полусутовской опричный монастырь. Все ходили в черных рясах, в клобуках, как настоящие монахи. А на трон вместо царя посадили татарина, крещенного Семена Бикбулатовича, который некоторое время исполнял функции царя, будучи даже, опять же, шутовским образом коронованным и помазанным на царство. Великий историк Сергей Веселовский доказывает вполне убедительно, что это было именно шутовское действие, и Грозный реально не складывал себя царских регалий. Однако, обыватели, в первую очередь в Москве, но и в других крупных городах, вот этот маневр очень напугал, потому что оказаться в стране без царя, это значит, что это смута, период безвластия, период боярских, княжеских раздоров, и к царю начинают прислушиваться. И многие знатные рода прямо хотят оказаться в опричнине. Еще раз подчеркиваю, опричнина и опричники – это не какая-то спецслужба, которая занимается репрессиями по указке царя. Это люди, которые проживают в царском домене, будучи вассально обязанными ему лично, без оглядки на Боярскую думу, где заседает старая родовитая аристократия. Опричнина – это именно разрыв со старой аристократией, с которой Грозный много пытался договориться и не смог. Конечно, репрессии были и до того. Мы вспомним и казнь князя Старицкого, двоюродного брата царя, и, в общем, многие другие жертвы. Однако именно тогда Грозный идет на массовые репрессии. А он обиделся. Вы понимаете, я по-человечески могу осознать, что происходило в голове у человека, которого в детстве прямо тиранили и в грош не ставили. Вот эти самые люди, может быть, не прямо конкретно эти люди, но их родственники и их братья по крупному феодальному классу. Люди, которые отравили, убили его мать в младенчестве, тогда, когда он был младенцем, и которые ограничивали его самодержавную власть много-много лет подряд. Помним пренеприятную историю, которая произошла после блистательного взятия Казани 1552 года, когда буквально сразу после похода к 1553 году царь слег с горячкой, то есть очень серьезно заболел, и речь шла о том, что он может быть не выживет. У него был наследник, малолетний царевич Дмитрий, не тот Дмитрий, который потом даст жизнь многим лже-Дмитриям, погибший в Угличе, а первенец царя Дмитрий, которого случайно во время похода на Богомолье уронит в реку и утопит нянька. Вот такая несчастная история случилась. Тем не менее, тогда он был жив-здоров, несмотря на то, что младенец, и было необходимо приносить ему присягу, потому что если прямо сейчас царь умрет, а медицина того времени не гарантировала выживание, по крайней мере, будет наследник. И бояре задумались, а стоит ли? Потому что, во-первых, ведь кто окажется, скорее всего, при личности малолетнего царя? Так родственники жены, то есть бояре Захарины Кошкины, предки наших царей Романовых, кстати говоря, и их ближний круг, а все остальные окажутся ущемлены. И бояре отказались приносить присягу, буквально около постели умирающего царя, рассуждая о том, а стоит ли, и он-то запомнил. И вот тогда, в 1565 году, отлилось. Вы знаете, по-настоящему отлилось, это, конечно, субъективный фактор, но его невозможно не учитывать. В конце концов, у Ивана Грозного была очень серьезная власть в руках, и вопрос, как конкретно он ей распорядится, это был вопрос во многом относящийся к личности царя. Ну и он распорядился. Начались настоящие репрессии, причем как точечные, то есть арестовывали имущество и конкретных людей, которые считались врагами царя. Кстати, насколько можно судить, иногда совершенно зря считались, будучи непричастными к каким-то заговорам. Но метла прошлась по, в первую очередь, высшей и средней боярской аристократии знатно. Многие рода оказались уполовинены, а то и вовсе поставили вопрос о продолжении собственного существования. В это время по старости и здоровью от престола Русской Православной Церкви уходит ее глава, митрополит Афанасий, удаляясь в монастырь. И нужно выдвигать нового митрополита, потому что церковь – это важнейшая опора трона, а у нее нету главы. И тогда из Соловецкого монастыря призывают игумена, очень заслуженного человека, и, что очень важно, знатного человека из рода Колычевых, митрополита Филиппа Колычева. Каковой прибывает в Москву и становится митрополитом. В каковом митрополите Иван Грозный видел собственную опору. Однако митрополит буквально сразу принялся печаловаться о умученных и о потенциально умученных. На это, кстати говоря, царь нормально реагировал, ровно потому, что для митрополита, как для главного священника в стране, защищать, проявлять милость падшим – это его прямая должностная обязанность. То есть, он должен так делать. Но митрополит пошел несколько дальше. Он принялся противостоять очередной волне репрессий, которая началась в 1568 году после очередного Ливонского похода, когда спецслужбы, теперь уж скажем так, царя перехватили письма, которые писал король Речи Посполитой Сигизмунд II и его гетман Хаткевич многим боярам, которые эти письма принимали, читали, а письма-то, собственно, какого содержания? А с предложением покинуть вашего тирана и перейти на службу в литовскую. У Грозного был очень нехороший бэкграунд по этому поводу, ведь совсем недавно его покинул человек, которого он считал своим другом, Андрей Курбский, который сбежал буквально в Литву и, возглавляя часть литовских войск, ходил на Русь. Это буквально сразу после победоносного Полоцкого похода 1563 года, о котором мы с вами рассуждали. Пострадала семья боярина Ивана Челядина, были казнены князья Куракин Булгаков, Реполовский, князья Ростовские, князья Щенятьевы, Турунтай Пронский и очень многие другие. Филипп, как митрополит, принялся за них заступаться. И вот тогда-то начинается открытое противостояние между царем и митрополитом, каковое закончилось ссылкой митрополита, в каковой ссылке он и погиб. Говорят, что его убил подручный царя Малюта Скуратов, однако никаких доказательств этого мы не знаем. Кроме того, Малюта Скуратов из очень незнатного рода, чьим местническим положением, вот в самом лучшем случае, был сотенный голова, ну, то есть капитан, говоря по-простому. Да, конечно, из дворян, но предельно незнатных. Он становится начальником такого секретного приказа при дворе Ивана Грозного, занимается добычей сведений, пытками и репрессиями. В частности, репрессиями массовыми, потому что в Новгороде заподозрен заговор о переходе этого мятежного города с огромным мятежным же опытом под руку Литвы. Малюта совершает печально известный поход на Новгород, в ходе которого, как это было сказано в поминальнике Ивана Грозного, сабельным и пищальным делом Малюта 1400 человек отделал. По дороге, кстати, разорив некоторые малые города, которые, очень может быть, никакого отношения к потенциальному заговору или реальному заговору вовсе и не имели. Тем не менее, Новгород был очень серьезно обескровлен, потому что, ну, 1400 человек, по некоторым другим данным 1600 человек, это вроде бы немного. Однако в Новгороде в это время проживало 30-35 тысяч человек. Ну и вот тут-то в таком контексте цифра в 1500 выглядит совершенно небезобидной. Тем более, что вот тут-то пострадали далеко не только аристократы, а и не только члены их семей, но еще и служилые люди, которые стояли при дворах этих аристократов, их слуги, родственники, слуги родственников, ну и так далее. Надо ли говорить, что все они никак не могли быть замешаны в каком-то заговоре, ну просто потому, что заговоров такого размера не существует. Потому что если бы заговор был реально такого размера, об этом бы сохранились точные доказательства. Тем не менее, Новгород очередной раз и окончательно был замерен. Пускай и предельно зверским способом. Ну и таким образом, опричнина продолжала существовать. Отдельно существовала, как я уже говорил, не только опричная дума, но и опричное войско. Кстати говоря, именно части опричного войска в 1571 году проспали нашествие Давлета Герая I на Москву, которое окончилось сожжением Москвы, о чем мы в прошлый раз с вами рассуждали. И к 1572 году мы видим, что опричное и земское войско вместе победоносно сражается в битве при Молоде. Потому что Михаил Иванович Воротынский – это был земский воевода, Дмитрий Хворостянин – оба, без всяких вторых слов, заслуженнейшие герои этих событий. Дмитрий Хворостянин был опричным воеводой. И вот с этого момента можно говорить, что опричнина как таковая была упразднена. Или сама по себе сошла на нет. При этом не сохранилось ни одного документа, прямого или косвенного, что опричнина была упразднена каким-то царским указом. Нет такого указа. Однако она пропадает с страниц летописей, со страниц разрядных книг, со страниц документов. Ну и можно сказать, что как таковая опричнина исчезла. Как отдельный феномен. При этом царский домен-то сохранился. То есть, можно утверждать, что опричнина как институт в самом деле потеряла собственное значение и, видимо, была упразднена, но опричная земля-то осталась. То есть, то, на что лично Иван Грозный опирался. Дума опричненная была отменена, оказалась опять единая, слитная государева дума, боярская дума, которая, однако, не имела более такого веса, как до опричного террора. Можно сказать, что в этом отношении Иван Грозный собственных целей добился. То есть, он серьезнейшим образом ущемил боярское и княжеское самовластие. Чего, кстати говоря, ему так наша высшая аристократия не простила. Если с самим Грозным они сделать ничего не смогли, то в 18-19, в первую очередь, конечно, в 19 веках, уже на страницах книг по этому поводу по нему прошлись как надо, превратив в сумасшедшего маньяка, тирана, психически нездорового человека. Вот примерно так разворачивались события времен опричнины. События эти я за отпущенные нам полчаса не смог бы описать более подробно. По этому поводу написаны десятки книг и сотни научных статей, а и также десятки научно-популярных книг. Сами понимаете, что подобный объем информации за одну беседу уложить было бы невозможно. Этому надо посвятить, наверное, отдельный цикл уроков истории. Однако у нас такой задачи нет. Задача у нас куда более масштабная. Изучить историю средневековой Руси, чем мы займемся в следующий раз, поговорив о итогах правления Ивана Грозного, о конце его эпохи. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем изучать. Сами знаете что.